Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование образов спасения в Ветхом Завете. И в прошлый раз мы говорили о грехопадении, а сегодня о потопе. Давайте прочитаем несколько текстов из 6 главы книги «Бытие». Сказано так. «Когда люди начали умножаться на земле, у них родились дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, кто какую избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они суть плоть. Пусть дни их будут 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим и стали рождать им сильных. Это сильные, издревле славные люди. Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления сердца их зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, гадов, птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ну, история дальше вы знаете, она продолжается в 6, в 7 главе. Речь идет о потопе, который пришел на эту землю. Но прежде чем мы к библейскому тексту обратимся, давайте зададимся таким вопросом. А как-то вот потоп оставил память о себе человеческой цивилизации? В чем это заключается? Ну, например, да, действительно, катастрофа эта оставила в памяти человека неизгладимый след. И надо сказать, что отголоски этого события находятся, можно найти в легендах разных народов, которые живут или жили до определенного времени совершенно изолированно в разных уголках мира. Это и знаменитый шумеро-аккадский эпос о Гильгамеше, это сказания индейцев Северной Америки и австралийских аборигенов и так далее, и так далее. Везде вы можете найти осколки или истории, похожие на историю вот этого библейского рассказа. Это первое. Второе. Есть объяснение образованию пластов земной коры. Понимаете, о чем идет речь, и школьные программы, как они образовывались, эти пласты земной коры, которые с точки зрения эволюционизма представляют собой этапы развития жизни на Земле. Так вот, на образование этих пластов есть два взгляда. Один униформистский, другими словами, процессы, которые мы сегодня наблюдаем, они происходили все время. И если взять, например, скорость течения реки и вымывание ею какого-то русла или оврага, то считается, что скорость эта всегда была одинаковая, и сколько в год она вымывает, умножить на глубину оврага, и получается время, за которое это происходило. Но на эту же проблему образования пластов, на проблему эрозии можно посмотреть совсем с другой стороны – с точки зрения катастрофы, которая в течение относительно небольшого времени произвела катастрофическим таким последствиям и глобальным изменениям. Например, потоп, он мог быть вызван огромной волной приливной или какими-то другими явлениями, или еще одна есть такая версия – причиной смещения оси. Как сказано после потопа в книге Бытия, 8 главе, 22 стихе, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод, зной, лето и зима, ночь и день не прекратятся». То есть речь идет о том, что, ну, можно, по крайней мере, прочитать здесь то, что после потопа смена времен года появилась. Если ось земная была бы строго перпендикулярна к Солнцу, то не было бы смены времен года. Но так как она наклонена, то происходит эта смена времен года. И вот, может быть, этот катаклизм какой-то произошел на земле, который привел к этой наклону, к этому вращению земли, тоже был связан каким-то образом с потопом. Или, может быть, также эти события связаны с процессами раскола единого материка. Вы знаете, что если современные материки вырезать на бумаге, да, их очертания сложить вместе, то получится один большой такой материк. То есть они когда-то раскололись, когда-то разъехались. Также к милости животных, которые находятся в этих слоях, имеют признак мгновенного погребения, а не постепенного. Если животные умирают и постепенно как бы разлагаются, то от них не остается никаких следов. Но если в результате катастрофы они накрываются каким-то слоем, слоем глины или еще каким-то слоем, то они постепенно пропитываются, минерализуются, пропитываются составом этих окружающих слоев и становятся вот такими окаменелостями. Сегодня ученые находят большие скопления окаменелых останков. Как это в одном месте такое большое количество окаменелых останков могло образоваться? Ну, есть только одно объяснение правдоподобное. То, что это результат катастрофы какой-то и течением воды, течением селя какого-то, они были смыты в одно место и погребены, и там минерализовались. Также распределение по зонам этих останков тоже можно объяснить с точки зрения катастрофы, с точки зрения плавучести тел. Земноводные рыбы находятся внизу, потому что они тонут при гибели в первую очередь. Млекопитающие и птицы тоже по зонам, потому что кто-то пытался из них спастись на возвышенностях. Птицы вообще имеют плавучесть. И таким образом погребение происходило их с точки зрения или в последовательности их плавучести. Те, кто не имеет плавучести, были погребены первыми и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем, я привожу это просто как примеры того, что многие для нас загадки этого мира можно объяснить с точки зрения потопа или с точки зрения катастрофы, которая оставила свой неизгладимый след во всей истории человечества. Итак, обратимся к библейскому тексту. После грехопадения, после того, как Адам и Ева оставляют рай или место, где они лицом к лицу с Богом общались, все развивается стремительно. Следующим событием в 4 главе описано событие убийства Каином своего брата Авеля. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» 4 глава, стих 9. Этот вопрос напоминает вопрос, который когда-то Бог Адаму задал. «Где ты? Где брат твой? А Адаму, где ты?» И вот эти вопросы, которые звучат здесь уже в самом начале книги «Бытие», свидетельствуют о двух последствиях губительных, которые принес с собой грех. Это возникновение пропасти, разрыва в отношениях между человеком и Богом и человеком и человеком. И далее в книге «Бытие» 4 и 5 главе мы встречаем две больших родословных. Когда вы читаете Священное Писание, вы время от времени в Ветхом Завете и в Новом Завете, и в Евангелии натыкаетесь на главы, в которых перечисляются имена. Ну, это одна большая интересная тема. Мы к ней время от времени возвращаемся, темы родословных в Библии. Так вот, в 4 главе, после того, как Каин убивает Авеля, приводится родословная Каина, 17 стиха. «И познал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени отца своего Енох. У Еноха родился Ират, Ират родил Манихаэля», и так далее, и так далее, и так далее. А в 5 главе, с 1 стиха, мы потомков Сифа находим. А кто такой Сиф? в 26 стихе, в 25 стихе сказано: «И познал Адам еще жену свою, она родила сына, и нарек ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос». Тогда начали призывать имя Господня. Это 25-26 стих 4 главы. Здесь мы находим две родословные. Родословные Каина и родословные Сифа. Эти родословные как бы друг другу противопоставляются. Если вы будете их внимательно читать и сравнивать, вы увидите, насколько по-разному характеризуются люди, принадлежащие к этим родословным. Ну, что сказано о Каине? Он строит... Что строит? Строит город. И здесь как бы намек на то, что он сам решает свои проблемы. Помните, сказано: «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего. Я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня», говорит Каин Богу. И он, таким образом, желая избежать наказаний и чтобы не быть скитальцем, на этой земле строит город. Он берет свою проблему мужественно в свои руки, бросает вызов таким образом Богу и говорит: «Я теперь сам буду решать свои проблемы». И люди, которые рождаются, потомки его, которые рождаются в его роде, они этим же самым характеризуются. Это люди сильные, умелые. Например, 17 стиха 4 главы говорится о... Характеристика дается этим людям. Ада родила Ивал, он был отец всех живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Ал, он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. Цила также родила Тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тавулкана Наэма, и сказал Ламех женам своим: «Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте слова моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». И так далее, и так далее. То есть... Речь идет о развитии человеческой цивилизации, строительство города, развитие ремесел, скотоводства, культуры. Здесь элементы упоминаются: многоженство, культ силы, я убил. Но в этом всем нет никакого намека на благочестие людей, принадлежащих родословной Каина. Нет упоминания о богослужении или о их вере. И напротив, в родословной Сифа, которая замещает убитого Каина, сказано уже здесь, в 25-26 стихе, так: «У Сифа также родился сын, и он нарек имя ему Енос». Тогда начали призывать имя Господне. И в родословной Сифа, если вы будете читать 5 главу, вы обнаружите, что даются годы жизни, большие, длинные годы жизни. Например, сын Еноха Мафусал прожил 969 лет, как Божье благословение. И здесь намек на заповедь. Помните заповедь о продлении лет жизни, о благословениях тем, кто послушен Богу. Итак, если сравнивать эти родословные, то седьмой по линии Каина – это мстительный Ламех, а седьмой по линии Сифа – это Енох, который, написано, был взят живым Богом. Ну, мы так коротко посмотрели на этот образ. Родословные начинают эту линию, линию противостояния, великой борьбы между добром и злом. И здесь это проходит в родословной Каина и Сифа. С одной стороны, потомки Сифа, Еноха, Авраама, Израиля ведут ко Христу. Он стал отцом, как написано, всех верующих. Поэтому церковь является продолжением линии сына Адама и Евы Сифа, который родился вместо Авеля. А с другой стороны, это потомки Каина, Ламеха, неверующие люди, противящиеся Богу. Итак, тут две линии. Праведников, которые Бога знают и строят свою жизнь в соответствии с волей Его, и противников, которые уповают на свое знание, силу, искусство и умение. Шестая глава рассказывает, мы с вами это прочитали, о нравственном падении допотопного мира. не вечно быть пренебрегаемым духу моему. Далее сказано, увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, ибо помышления их были зло во всякое время, и так далее. И это стало причиной потопа. Из контекста, кстати говоря, здесь видно, когда речь идет загадочное такое выражение, «Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, кто какую изберет». Из контекста 4-5 главы понятно, что сыны Божьи – это не ангелы, как считают некоторые, а это потомки Сифа, это потомки линии благочестивой. А сыны человеческие – напротив, потомки Каина. И смешение этих двух родов, оно привело к потопу. Как бы потомки Каина поглотили потомков Сифа. Как написано в 3 главе, в 3 стихе 6 главы. «В то время на земле были исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить дочерям человеческим. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». То есть человеческая цивилизация, самодостаточность человека распространилась и расцвело на этой земле. И надо сказать, что время от времени в истории человека, собственно говоря, Священное Писание об этом и повествует нам, вот это наступление или превосходство богоборческой, гордой, надменной позиции человека по отношению к своему Творцу случалось, торжествовал человек, но потом все возвращалось на круги своя. Итак, здесь речь идет о исполинах, или если буквально нефалим это слово звучит, от глагола «падать» или «низвергать». Сильно – это герои, богатыри, свойственно военной лексике, а славные люди – это люди, которые себя прославили какими-то делами. И написано «земля наполнилась злодеяниями», или буквально «разбоем, насилием, мародерством», то, что было добыто во время войны. Итак, вот это смешание родословных Сифа и Каина привело к тому, что грех перестал рассматриваться как что-то плохое. Как способ просто самовыражения, как причина гордости. И образы насилия, разврата стали нормой. Они стали даже более привлекательны, чем образы благочестия и богопоклонения. И в конце концов это привело к потопу. И в этом смысле потоп и состояние человека до потопа является таким историческим пророчеством. Помните, как сказано, как было в одни Ноя, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Вообще в Библии образ потопа – это образ решимости Бога наказать грех, осуществить свою волю, привести все, как бы остановить распространение греха и привести все в первоначальное состояние, в состояние до сотворения. Потоп – это стихия, он символизирует собой стихию, которую совладать никто не может. Ну, например, с цунами или наводнением или тайфуном человек абсолютно бессилен при всем своем могуществе техническом. Например, в книге пророка Иеремии в 47 главе сравнивается нашествие армии фараона с потопом. Слово Господа было к пророку Иеремии филистимляна, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь. Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю, и все, что наполняет ее, города и живущих в нем. Тогда возопьют люди, зарыдают все обители страны от шума топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес. Отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся от того дня, когда придет истребить всех филистимлян. Пророчество о филистимлянах, о городах Тир и Сидон. И в этом пророчестве используется образ потопа, образ наказания, образ катастрофы, которую невозможно предотвратить. И, как мы уже говорили, допотопный мир, он очень напоминает наш мир. Образ допотопного мира – это образ нашего мира перед вторым пришествием. И чтобы человек не говорил, как бы он не думал о своем могуществе, о своей способности или возможности самому себе быть судьей, от нравственного состояния зависит и зависела всегда жизнь человека на земле. Не от успехов культуры, не от успехов науки, не от могущества человека, но от нравственного состояния. И логика повествования библейского, в общем-то, понятна. Сначала грехопадение, в результате развращение и потом наказание, потоп. Или Содом, развращение и наказание людей, живущих там, и потоп в смысле наказания огнем, который уничтожает их. Это может быть извержение вулкана или что-то в этом роде. То же самое в израильском народе. Падение, плен Израиля. И последнее время. Время перед пришествием, как сказано, будет как во дни Ноя, во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Есть как бы две позиции или два отношения к жизни человека. Одно отношение – жизнь воспринимается как само собой разумеющееся. И воля, свобода человека воспринимается как свобода делать с этой жизнью все, что захочется. Самому себе определять, что хорошо, что плохо. Самому себе быть нравственным судьей. Это характерно для вот либеральной части нашего мира, которая, как кажется, сегодня имеет огромное влияние. Другая позиция воспринимает жизнь как дар Божий, а свободу свою как этот дар принять и осмыслить таким, какой он есть. То есть, с одной стороны, человек воспринимает свою жизнь как само собой разумеющуюся, с другой стороны, как дар Божий. С одной стороны, он чувствует себя свободным делать все, что угодно, а с другой стороны, он чувствует себя перед Богом, как сын перед своим отцом. И вот мы с вами говорили, что причиной потопа, как это следует из повествования библейского, стало смешение двух родов – сынов Божьих и сынов человеческих. Это привело к этой трагедии. И здесь опять мы видим образ необходимости отделять черное от белого, ложь от правды. В книге Второзакония, например, запрещается вступать в брак с язычниками по той же самой причине. Книга Второзакония, 7 глава, 3-4 стих. «Не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Нужно было извлечь урок из истории потопа. В книге «Исход» как бы событие, исход израильского народа, исход Авраама из своей земли, церковь, которая названа в Новом Завете призванной, святой и избранной, тоже эта тема отделения или разделения происходит. «Какое согласие между Христом и Велиаром?» спрашивает апостол Павел в послании к Коринфянам, 6 главе, 15 по 17 стих. «Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. и буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Другими словами, история потопа учит нас о том, что влияние этого мира, влияние людей, которые отвергают страх Божий, очень сильно, не нужно обманываться. Попав под это влияние, легко потерять ориентиры вечности, потерять Божий закон как ориентир в своей жизни и стать как все. Точно так же, как когда-то было с потомками Сифа, которые были поглощены в нравственном смысле потомками Каина, и в результате этого потоп пришел на эту землю. Но перед тем, как навести воды потопа, Бог призывает человека к покаянию. В 3 стихе мы с вами читаем такие загадочные слова. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть дни будут, написано, 120 лет». 120 лет имеется в виду не возраст людей максимальный, хотя примерно, наверное, так оно и есть, но время, за которое должен быть построен ковчег. И это строительство ковчега в течение такого длительного времени само по себе было такой наглядной проповедью к окружающему миру. Люди, не знавшие никаких катастроф, наверное, смотрели на Ноя как на чудака. Но у них было время для того, чтобы сделать выводы. Вообще на библейских пророков, как правило, всегда смотрели как на чудаков. Как Евангелие говорит о Христе, проповедь, о проповеди о Христе, что проповедь о нем для погибающих этого мира есть юродство или вызывает насмешку. То, к чему, может быть, не нужно относиться серьезно. Или помните, как пророк Исаия в 53 главе говорит о том удивлении, с которым смотрели все на этот росток, выходящий из сухой земли. Неужели в этом ростке может быть какая-то сила? В 9 стихе 6 главы говорится о том, что Ной обрел благодать перед очами Господа. И вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем. И Ной ходил перед Богом. Другими словами, Ной жил в повиновении Божьим заповедям. Примерно тоже сказано и о Енохе, который, как написано в 22 стихе 5 главы, ходил перед Богом по рождению Мефусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. То есть Ной является продолжением родословной праведников. Кажется, все погибло, но этот человек, его семья, как этот росток нежный, ничего не значащий, в нем содержится жизнь, будущая жизнь земли и народа Божьего. В 7 главе сказано, что сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо я увидел праведным передо мной вроде сем тебя, и всякого скота чистого возьми, по семи мужского пола и женского, и скота нечистого, и по два мужского и женского. Также из птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. И через 7 дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Можно себе представить эту картину и то, какое должно было впечатление оказать это шествие животных в ковчег на людей, наблюдающих за этим. Апостол Петр в первом своем послании, в 3 главе, говорит о призыве покаяться, о призыве покаяния допотопному миру, с 19 стиха. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которому он, находившимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне подобное сему образу крещения. Не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Здесь апостол использует образ строительства ковчега, допотопного мира, мира перед потопом и проповеди Ноя, как образ крещения, образ омытия прежней жизни, обещание Богу доброй совести, как покаяние, как переход из одного мира в другой мир. А церковь здесь как ковчег спасения, как говорят, хотя, может быть, в церкви и проблем много, как это было и в ковчеге, может быть, там было не совсем уютно и комфортно, но это было единственное место, где можно было о Боге узнать, где можно было спастись. Точно так же присутствие церкви в мире, как присутствие ковчега, оно свидетельствует о грядущей катастрофе, о грядущей для одних и спасении для других. Итак, мы с вами коротко коснулись этой большой темы образа потопа, образа спасения в ковчеге, который проходит через Священное Писание. И пусть Господь поможет нам быть потомками линии Сифа, детьми Авраама по вере. Пусть поможет нам ходить перед Богом, как Енох, и по милости Его обрести спасение, как Ной. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Ты Творец всей земли, Ты Судья и Ты Спаситель. Помоги, Господи, нам, взирая на историю человечества, записанную в Священном Писании, сделать выбор в пользу Тебя, быть верными призванию Твоему и обрести спасение, как обрел Ной в ковчеге. Просим все во имя Христа. Аминь.